Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машех. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Насо, из последующего духовного камня, который есть о Машех. И как всегда, глядя на все содержание нашей недельной главы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Насо? Действительно, в нашей недельной главе есть много отдельных эпизодов, которые как будто сами по себе между собой не связаны. Но вместе с тем мы видим, что все они собраны воедино под названием «Насо» – поднимать, нести, содержать, прощать, навлекать на себя вину. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу Бамидбар, мы подробно разбирали значение этого глагола. И сегодня, глядя на содержание нашей недельной главы, возникает вопрос, а какая главная идея, какая главная мысль объединяет все эти отдельные эпизоды, которые сами по себе как бы и не связаны друг с другом? Ну, например, какая связь может быть эпизода исчисления сынов Гершома, обязанность которых носить столбы скинии и двора с их основаниями, с удалением из стана всех прокаженных, прикоснувшихся к мертвому и имеющих истечение? Как бы совсем разные темы. И трудно понять, как они могут быть объединены этим названием Насо. Или, например, что может связывать в одно целое закон о неверной жене и обет Назира. Тоже, если смотреть душевными глазами, как бы совсем разные темы и не имеют между собой ничего общего. Или еще пример. Вопрос, как могут быть связаны благословения сынов Израиля имени Привечного с приношением 12 князей сынов Израиля. Тоже, на первый взгляд, как бы разные темы и ничего общего между собой не имеют. Но когда начинаешь вникать глубже в духовную суть этих процессов, то начинаешь видеть эту главную мысль, главную идею того, что Всевышний хочет сказать нам и всему своему народу через эту недельную главу Насо, чему научить нас. И чтобы всем нам при дальнейшем нашем разговоре легче было понять, о чем идет речь, скажу сразу эту главную идею, главную мысль нашей недельной главы, которая объединяет в себя все содержание нашей недельной главы и раскрывает эту духовную связь всех эпизодов нашей недельной главы. И она звучит так. Иоанна, 14 глава. Буду читать с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете. И путь знаете». Фома сказал ему: «Господин, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» Йешуа сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня». Проповедь я так и назвал: «Я есть путь и истина и жизнь». Давайте сразу определимся с понятиями «путь», понятием «истина» и понятием «жизнь» в соответствии со Священными Писаниями. А потом посмотрим, где это все есть в нашей недельной главе и как вся эта недельная глава раскрывается нам через Машиаха, который есть путь, истина и жизнь. Начнем с определения того, что есть путь. Это тем более важно знать верующему человеку сегодня, поскольку в первом веке все ученики Йешуа назывались принадлежащими пути. Йешуа говорит: «Я есть путь», а вся община верующих в Йешуа Машиаха в первом веке называлась принадлежащими пути. Давайте прочитаем несколько эпизодов из книги Деяний, чтобы это увидеть. Начнем с 19 главы книги Деяний, 23 стиха. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Мятеж против пути Господня. чем суть этого мятежа? Ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». То есть это наш бизнес. «Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфеска!» Итак, о чем говорит нам этот текст из книги Деяний? Если коротко. Некто по имени Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший своим соработникам, художникам немалую прибыль, возмущается тому, что проповедует апостол Павел среди язычников. Как он говорит, Павел своими убеждениями совратил немалое число людей по всей Асии. И он говорит, что если этот Павел и дальше будет продолжать проповедовать и учить этому пути Господня, мятеж-то произошел против пути Господня, и мы видим, что это связано с убеждениями и проповеди апостола Павла. И это Дмитрий говорит, что если этот Павел со своими работниками и дальше будет проповедовать и учить пути Господню, то мы вообще потеряем свой бизнес, без работы останемся. Вот именно из этого текста мы и узнаем, какое учение проповедовал апостол Павел и какие у него у самого были убеждения. И мы видим, что он проповедовал и в Эфесе, и в других городах Малой Асии. То есть везде, где он проходил, книга Деяний об этом как раз нам рассказывает. Другими словами, в первом веке все, уверовавшие из язычников, все, которые слышали проповедь апостола Павла, которые приняли эту проповедь, которые в первом веке стали называться христианами, на иврите машехием, последователями Машех, все они принадлежали пути Господню. Еще раз повторю эту очень важную мысль. Книга Деяний говорит нам о том, что апостол Павел проповедовал путь Господень. Ишуа говорит: «Я есть путь». Точнее сказать, Машиах, живущий в Ишуа, говорит: «Я есть путь». И все христиане первого века называли себя принадлежащими этому пути. Подтверждение этому приведу еще один текст из книги Деяний, а потом мы уже посмотрим, что говорят Священное Писание, Торы и Пророки об этом пути Господнем. Итак, книга Деяний, 18 глава, с 24 стиха. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня. И, горя духом, говорил и учил о Господе правильно». Итак, то, что мы прочитаем дальше, говорит нам о том, что даже если быть наставленным в начатках пути Господня, то уже этого достаточно, чтобы учить о Господе правильно. И возникает вопрос: а в чем же суть вот этих начатков учения пути Господня? А дальше как раз идет ответ. «Зная только крещение Иоаннова». А в чем суть крещения Иоаннова? Иоанн, сын Захарии, проповедовал в земле Израиля тшуву. На русский язык приведено как покаяние. Но по сути мы знаем, что Иоанн проповедовал тшуву, а тшува – это с иврита переводится как «возвращение к себе истинному, которое начинается через покаяние в грехах, сделанных против закона Всевышнего, и возвращение к жизни по закону Всевышнего. Евангелие от Луки, 3 главе, 7-8 стих, написано так. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния“». В чем суть достойных плодов покаяния? То есть после того, как ты стал на путь Шивы, раскаялся в своих преступлениях против закона, весь твой последующий образ жизни должен свидетельствовать о том, что ты живешь в истине. Вот это и есть суть плодов покаяния. «Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте, — говорит себе, — отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». И вот Аполлос из Александрии проповедует о начатках пути Господня, зная только крещение Иоаннова. И написано чуть выше, он был муж сведущий в Писаниях, то есть в Торе и пророках. Тогда ведь еще того, что мы сегодня называем книга Нового Завета, не было. И вот он учит о Господе правильно, зная только начатки пути Господня. 26 стих. «Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Другими словами, ближайшие соратники апостола Павла, Прескила и Акила, услышав Аполлоса, точнее объяснили ему суть пути Господня. Сколько лет, читая эти строки, думал: «Ну почему вот здесь автор книги Деяний не написал о том, что же объяснили Прескила и Акила Аполлосу? Как бы хотелось узнать этот точный путь. Сейчас понимаю, что коротко об этом не скажешь. А если подробно, то это как раз и есть путь Господень, о котором говорит Тора и пророки. А вот слово «точнее» говорит о том, как этот путь Господень, о котором говорит Тора и пророки, устрояет обитель для Всевышнего, Йешуа Машехи, в сердце человека. Как об этом Йешуа и сказал: «Иду приготовить место вам. Когда пойду и приготовлю, тогда приду, возьму вас к себе. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Потому что я и есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ну вот. Самый важный момент – то, что путь Господень проповедовался язычникам, апостолом Павлом, и это были его убеждения. И все язычники, которые приняли эту проповедь апостола Павла, они все называли себя принадлежащими пути Господня. Это как бы было течение верующих внутри иудейской веры, принадлежащие пути Господня. Теперь нам осталось посмотреть несколько текстов истории пророков, которые раскрывают нам духовную суть пути Господня. И начнем мы с нашего праотца Авраама. Берешит, 18 глава, 17 стиха написано: «И сказал Привечный: „Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду», в Торе стоит слово «цедек», «праведность» и «суд», «мишпат» на иврите, «и исполнит Привечный над Авраамом, что сказал о нем». Таким образом, мы видим, что Всевышний избирает Авраама именно для того, чтобы он научил своих сыновей и дом свой после того, как его уже не будет, ходить путем Господним, путем Адоная, творя праведность, цедек, и справедливый суд, мишпат. И согласитесь, чтобы научить этому пути, нужно же самому быть наставленным в этом пути. И не только в начатках, но точно знать весь путь, и не только знать, но и познать. Так вот, Всевышний избирает Авраама для того, чтобы он научил сыновей своих и дом свой после себя ходить путем Господним. И вот в этих потомках Авраама, которые будут после него, которых Авраам научил ходить путем Господним, вот в этих потомках Авраама благословятся все народы земли. Каким образом? Вопрос. Благословятся именно тем, что потомки Авраама, наученные сами пути Господню, научат все народы земли ходить этим путем Господним. И мы видим в книге Деяний, как потомки Авраама, наставленные в пути Господнем, проповедуют народам этот путь Господень, о котором, опять же, в книге Деяний мы читаем, что многие язычники противятся этому пути Господню. В частности, 16 глава книги Деяний, прочитаю с 16 стиха, очень важный момент, который говорит о том, что именно римляне очень противились этому пути Господню. Написано, 16 стих. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». А мы ведь знаем, что Павел проповедовал путь Господень. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иешуа Амашеха повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Этот прорицательный дух, который доставлял доход господам этой рабыни. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, смотрите, что они сказали. Это господа, рабыни, которая имела дух прорицательный. Они говорят, сии люди, будучи иудеями, слышите, да? Павел, оказывается, иудей, а не римский христианин, это я к этому. Возмущают наш город и проповедуют обычаи. Смотрите, что проповедуют. Обычаи. Мы все время привыкли слышать там, откуда мы вышли, что проповедь Павла, Иисус Христос твой Господь, покайся, верь, и ты спасен. А тут мы видим, книга Деяний говорит, что вот эти иудеи, Павел и Сила, и, как вы понимаете, иудеем можно быть, принадлежа любому колену, потому что суть иудея в том, что он послушен закону Всевышнего, ходит путями Торы Всевышнего. Так вот, вот эти люди, будучи иудеем, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, смотрите кому, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Что мы видим? Мы видим, что апостол Павел и Сила, по словам служанки, одержимой духом прорицательным, возвещают язычникам путь спасения. Другими словами, путь Господень, который проповедовал апостол Павел и Сила, как раз и является путем спасения для язычников. И как на это реагируют язычники? Они говорят, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Другими словами, можно видеть, что этот путь спасения, который проповедует апостол Павел и Сила, включает в себя обычаи иудеев, которым римляне очень противятся. Отметьте себе. Так, на заметку, для памяти. Римляне противятся пути Господню и говорят, что нам эти обычаи иудейские не следует ни принимать, ни исполнять. Вам это не напоминает то решение, которое было принято на Никейском соборе, которым руководил римский император Константин? Достаточно вспомнить письмо императора Константина к собравшимся на этот собор. Ну вот, мы видим, что Всевышний заповедал Аврааму ходить путем Господним, творя праведность, справедливый суд. И именно благодаря тому, что Авраам сам, познав этот путь, научит своих детей и потомков своих после себя этому пути, именно в этом учении благословятся все народы земли. И вот Тора нам говорит, как Всевышний оценивает пройденный Авраамом путь Господень. То есть, как свидетельство того, что сам отец наш Авраам познал этот путь. Это 26 глава Берешит. С 1 стиха буду читать. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был в дни Авраама. И пошел Ицхак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. И Привечный явился ему и сказал: не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии. И исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Вот так выглядит путь Господень в жизни Авраама глазами Всевышнего, тот путь, который он познал, и которому он научил сына своего Ицхака и своих потомков. И именно это учение станет благословением для всех народов земли. Пророк Иеремиягу суть пути Господня раскрывает очень просто. 5 глава с 1 стиха. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И я сказал сам в себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным, поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего». Вот здесь дважды Иеремиягу говорит, что суть пути Господня – это закон Всевышнего, который он дал через Моше своему народу для научения. «Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы». С другими словами, Тора Всевышнего, суть которой – учение о свете, которую Всевышний дал для научения своему народу через Моше, с ее заповедями, повелениями, уставами, все это и есть путь Господень, который проповедовал Иудей Аполос, сведущий в Писаниях, зная только крещение Иоанна. И этот же путь, но более точнее, проповедовал апостол Павел. И вот то, что относится к более точному знанию этого пути, о котором говорили Аполос Прескила и Акила, можно объяснить молитвой Моше. Книга Шмот, Исход, 33 глава, с 12 стиха. Моше сказал Господу Привечному: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей». Ну, вести народ, это же надо знать путь. «А не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы обрести благоволение в очах твоих и помысли, что сии люди – твой народ, И Привечный сказал: «Лицо мое пойдет и уведет тебя в покой». Ну, так в оригинале на иврите написано. «Лицо мое пойдет». Итак, Всевышний, смотрите, повелевает Моше вести народ сей. А Моше говорит Всевышнему: для того, чтобы я мог вести народ сей твоим путем, то мне же надо самому познать этот путь. Поэтому я молю тебя, ты открой мне твой путь, чтобы я познал тебя. И мы видим, что когда человек становится на этот путь, то он становится на путь познания Всевышнего. И вот именно тогда, став обителю для Всевышнего, я смогу вести народ этим же твоим путем. Всевышний говорит: хорошо, так и сделаем. Лицо мое пойдет перед тобой и введет тебя в покой. Когда мы смотрим на центральное место нашей недельной главы, Носо, то именно здесь мы и видим вот этот покой Всевышнего, который как раз и связан, как мы видим в этом благословении, с наполнением сердца человека светом жизни, который в Торе. Шестая глава Бамидбар, 22 стих и дальше написано: «И сказал Привечный Моше, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Привечный и охранит тебя, да презрит на тебя Привечный светом лица своего, или озарит, точнее, тебя светом лица своего, и помилует тебя, да обратит Привечный лицо свое на тебя и даст тебе шалом». И дальше 27 стих написано: «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». То есть в этом благословении, по сути, содержится все имя Всевышнего. А имя Всевышнего, оно же в слове, то есть вся Тора. И мы видим, что в этом призвании имени Всевышнего на сынов Израиля, по сути, это благословение разделяется на три благословения. Первое благословение говорит о том, что Всевышний будет всегда с теми, кто стал на этот путь, и он будет охранять этих людей на этом пути. По сути, мы видим это в пустыне, когда народ шел из Египта в обетованную землю. Помните, когда Билам пришел, чтобы проклясть сынов Израиля по приглашению Балака, моавитского царя, и у него ничего не получалось, хотя в это же самое время мы видим, что внутри самого стана Израиля Всевышний очень строго разбирается с теми, кто противится его пути, и при всем при этом снаружи никакой Билам не может ничего сделать, потому что слава Всевышнего над всем Израилем. Второе благословение, призвание имени Всевышнего, говорит о том, каким именно образом будет лицо Всевышнего, которым Всевышний будет озарять наши сердца, вводить нас в шалом Всевышнего. А суть шалома Всевышнего как раз в духовном единстве небесной и земной составляющей души человека. А по сути это связано с наполнением нашей земной составляющей светом жизни Амашеха. И то, как это будет происходить в нашей душе, об этом уже говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Амашеха». Слава Божия – это как раз и есть вот этот свет, который мы светим в этом мире. Другими словами, возрождение у нас живого слова Всевышнего происходит именно для того, чтобы, познавая это слово и соединяясь с ним, нам, нашим земным душам, наполниться этим светом жизни самого Всевышнего. И по мере наполнения этим светом наших душ и будет приходить вот это третье благословение, призвание имени Всевышнего на сынов Израиля, которое говорит о шаломе Всевышнего. И это как раз тот момент, когда земная и небесная составляющая нашей души становятся едиными между собой. И воля Всевышнего тогда уже и на земле, как на небе. Вот это коротко о духовной сути пути, которым является истинный Хамашиах, живущий в Иешуа, содержанием которого является Тора Маше. То есть Иешуа Хамашиах говорит: «Я есть путь», и мы сейчас пытаемся понять, в чем суть этого пути, потому что именно этому пути принадлежали все уверовавшие из язычников в первом веке, которые присоединились к Иерусалимской общине, к ученикам Иешуа Машиаха. Так вот, мы видим, что они все принадлежали пути Господню, и это как раз истинный Машиах, содержанием которого является Тора Маше. Об этом в 1 Коринфянам 10 главе с 1 стиха я прочитаю, хотя мы это место уже знаем наизусть, но это важно для тех, которые будут слушать эту проповедь в интернете, может быть, в первый раз. Да благословит их Всевышний новыми откровениями познания истинного Машиаха Иешуа. Амин. 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, все крестились в Маше в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье». И вот когда речь идет о духовной пище и духовном питье, которые, вышедшие из Египта, погрузившиеся у Моисея в облако и море, ели и пили в пустыне, то мы видим, что все это истекало, как написано, «ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Амашех». То есть, по сути, за 1500 лет до рождения Иешуа, который раскрылся Сыном Всевышнего в духе и силе, суть Амашех, за 1500 до этих событий в пустыне, когда Всевышний в течение 40 лет вел народ из Египта в обетованную землю, то весь этот народ питался духовной пищей и духовным питьем, а в то время была только Тора Маше, как учение о свете, все это учение текло из последующего духовного камня, который есть Амашех, который и является краеугольным камнем в храме Всевышнего. Именно вот такой камень, содержанием которого является Тора Всевышнего. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Амашеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вот тоже интересный момент, который говорит о сути Амашеха, которого искушали отцы в пустыне. Это был уже 40-й год странствования сынов Израиля из Египта в обетованную землю. И именно там происходит вот это искушение Амашеха, когда они говорят, что надоела нам эта негодная пища и противится Моисею и воле Всевышнего. И тут приходят змеи. И тогда вот Маше делает нес, стойку эту, прибивает туда медного змея. И мы видим, что это как раз тот эпизод, когда народ искушает Амашеха. И это все за 1500 лет до рождения Иешуа Амашеха в этот мир. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков. Вот апостол Павел предупреждает нас, что путь Господень не изменился. И для того, чтобы вам не погибнуть в этом пути, а мы знаем, что из 600 тысяч вышедших из Египта мужчин от 20 лет и выше, только двое, кроме левитов и женщин и детей, только двое из этих мужчин, годных к войне, вошли в обетованную землю. Это Егоша бен Нун и Халев. Поэтому, глядя на эти образы Торы, мы должны понимать, насколько важно принадлежащим пути Господнему понимать суть этого пути и идти этим путем, не искушая Амашеха. А Машиах, живущий в Иешуа, говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». О пути мы поговорили, более-менее стало понятно. И это очень важное откровение для тех, кто его еще не имеет, потому что здесь путь спасения для уверовавших из язычников. Еврею об этом говорить как бы даже нет смысла. Он это очень хорошо понимает еще от своих отцов. А вот язычникам, особенно римлянам, это очень нужно понять. Так вот, о пути поговорили. Несколько слов об истине, о которой говорить. О Машиах, живущий в Иешуа. По сути, мы об этом уже сказали выше, поскольку внутренним содержанием о Машиаха является Тора Маше. То есть речь идет о Торе. И поэтому он и говорит о том, что «Я есть истина». Так как Тора и есть истина, и об этом написано в Синодальном, это 118-й псалом, в Тагилиме 119-й, в 142-м стихе. Написано: «Правда твоя, цедек, праведность твоя, праведность вечная». Ну, как-то мы говорили о том, что все заповеди, которые дает Всевышний, это как раз те заповеди, по которым живет сам Всевышний. А поскольку Всевышний вечен, и это его образ жизни, то это праведность Всевышнего – вечная праведность. И закон твой, в тексте написано, Тора твоя, истина. И поэтому, когда Машиах говорит через Иешуа своим ученикам: «Я есть путь и истина», то здесь понятно, что речь идет о Торе Всевышнего, которая дана для научения народа Всевышнего. И жизнь. Машиах через Иешуа говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». О какой жизни речь идет здесь? Апостол Иоанн об этом пишет так. Первая глава Евангелия от Иоанна с 1 стиха. Решит – это замысел. Было слово. Помните начало книги Берешит? Берешит. Врешит. Сотворил всесильный это небо и эту землю. Да? Так вот, каким образом? Словом. Врешит было слово Всевышнего. И это слово было во Всевышнем. И Всевышний был в этом слове. Ну, понятно, что в Синодальном вы читаете немножко по-другому, но если вы внимательно читаете все Евангелие от Иоанна, вы много раз увидите это утверждение. «Я в Отце, и Отец во мне. Отец, живущий во мне, Он творит дела. Я в Отце, Отец во мне». Грешит было слово. Слово было во Всевышнем, и Всевышний был в этом слове. Оно, это слово, было начало у Всевышнего. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. То есть все, что мы видим в видимом и невидимом мире, все, что сотворено, все это сотворено через Слово Всевышнего. Всевышний сказал и стало. В нем нас интересует жизнь. В нем, в Слове, была жизнь, и вот эта жизнь была свет человека. Когда мы смотрим на это слово, которым Всевышний творит этот мир, то мы видим, что в этом слове живет сам Всевышний, как источник жизни. И вот 4 стих нам говорит: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Здесь, в этих 4 стихах, мы как бы видим все эти 3 духовные ступени, проходя которые, мы и приходим к Отцу, как Иешуа сказал. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Первая ступень – это само Слово Всевышнего, которое, как мы говорили выше, и является путем Господним. Вторая ступень – это наполнение наших душ светом Всевышнего через познание этой истины, которая является Словом Всевышнего. И третья ступень – это когда свет Всевышнего уже в нас и светит через нас, и это является свидетельством того, что человек наполнен жизнью Всевышнего. «Я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Именно о сути вот этого пути наполнения нас жизнью Иешуа дальше и говорит. Иоанна 14 глава, 20 стих и дальше. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господин, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот так вот выглядит весь этот путь наполнения нас жизнью Всевышнего, которая пребывает в Машиахе Иешуа, в живом слове Всевышнего, и делает нас светом этому миру. Теперь нам осталось увидеть, где же об этом пути в жизни через познание истины говорит наша недельная глава Насо. Поскольку на уроке Торы на этой неделе мы об этом очень подробно говорили, то здесь я просто коротко покажу связь содержания всей нашей недельной главы именно с этим путем истины и жизни. Мы уже говорили, что месяц назад слава Всевышнего вернулась в стан сынов Израиля, и после посвящения левитам на служение и празднования праздника Песах начинается подготовка сынов Израиля к этому пути, ну, как в Торе мы видим, в обетованную землю. А если говорить духовно, то как раз о пути в эту жизнь. Жизнь вечную, которая в Отце. И как мы говорили в прошлый шаббат, все начинается с того, что Всевышний показывает сынам Израиля идеальное устройство общества Израилева на этом пути. Здесь мы видим и распределение обязанностей между левитами, которые должны носить все принадлежности скинии, и покровы скинии двора, и столбы с основанием. И мы видим, что ответственность левитов, чтобы ничего из всего, что им доверено носить, ни одна йота, ни одна черта из Торы, чтобы ничего не было утеряно и чтобы к этому ничего не было прибавлено. В этом ответственность левитов. И предыдущие разборы на эту недельную главу мы подробно об этом говорили. Там много откровений для нас, поэтому я не буду здесь много об этом говорить. Идем дальше. В нашей недельной главе мы видим, как происходит очищение стана на уровне всего общества сынов Израиля, когда всех нечистых нужно было выставить за стан, чтобы они не оскверняли присутствие Всевышнего в стане. И как мы говорили на этой неделе на разборе Торы, это полезно для самого человека, который стал нечистым. Полезно именно потому, чтобы ему не умереть при раскрытии славы Всевышнего. В 5 главе книги Бамидбар мы как раз об этом и читаем. 1 стих. «И сказал Привечный Моше, говоря: повели сынам Израилем выслать из стана всех прокаженных, всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин, и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». Вот причина, почему надо выслать. И как я уже говорю, это не унизительно для людей, это спасительно для людей, чтобы им не погибать. И здесь следует сразу сказать, что когда эти люди очистятся от своей нечистоты, они спокойно могут вернуться в стан и пребывать в составе общины, в учении при раскрытии славы Всевышнего. И здесь также идет еще один уровень очищения, который говорит о том, что всякий грех против человека является грехом и против Всевышнего. То есть мы раньше думали, что есть 4 заповеди или 5, по разным пониманиям, которые на скрижалях речения Всевышнего. Это относится ко Всевышнему, а вот 5 речений на другой скрижали, это относится к взаимоотношениям человека с человеком, и как бы мы это разделяли. И вот здесь мы видим, что это неправильное, ошибочное понимание. Всевышний говорит, что любое прегрешение против человека является грехом против Всевышнего. И дается закон, как очиститься от этого греха. Это 5 глава Бамидбар с 5 стиха. и сказал приветчину Маше, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа-то, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». Ну, мы уже много раз говорили о этом законе. Это очень важный закон. Когда ты идешь примириться с тем человеком, которого ты обидел, ты должен понимать, что просто прощения попросить этого мало. Нужно что-то принести этому человеку, и Тора говорит, одна пятая, которая даст свидетельство тому, кого ты обидел, что ты искренен в своем извинении перед ним, и тогда твое извинение будет принято. И это важно, потому что когда мы предстаем на суд Всевышнего в праздник Йом-Кипур, то тогда очищаются наши души от всех грехов, которые мы сделали против Всевышнего и раскаялись. Но не очищаются именно вот эти грехи, которые мы сделали против других людей и не примирились с ними. И тогда приговор однозначен, как в притче Иешуа мы читаем в Нагорной проповеди о том, что когда ты идешь ко Всевышнему, чтобы принести дар, то прежде чем приносить этот дар, ты сначала оставь дар у жертвенника, пойди примирись со своим соперником, и вот тогда приходи приносить этот дар. Потому что иначе, если ты этого не сделаешь, то когда раскроется имя Всевышнего в тот момент, когда ты будешь приносить свой дар у жертвенника, то приговор тебе будет однозначным. Дар твой принят не будет, но ты будешь посажен в темницу и будешь там до тех пор, пока не отдашь своему сопернику, тому, кого ты обидел, до последнего квадранта. То есть оплатишь весь ущерб, который ты нанес ближнему своему. Вот так происходит очищение стана сынов Израиля от нечистоты, там, где раскрывается сам Всевышний. Но на этом очищение стана не заканчивается. Дальше продолжается процесс очищения стана сынов Израиля, общества сынов Израиля. Но мы видим, что это уже происходит на уровне семьи. И суть этого очищения в том, что должна быть искоренена всякая супружеская неверность, и речь идет о законе о соте. Я его прочитаю весь. Повторение очень важно, особенно когда есть уже понимание. Это запечатлевается в наших душах, и, может быть, это как раз и будет той силой, которая высвободится в тот момент, когда душа наша вдруг поскользнется на каком-то ровном месте, как Иешуа говорит о прелюбодействии. Кто даже посмотрит с вожделением на другую женщину, тот уже прелюбодействует. Господи, помилуй нас. Числа, 5 глава, 11 стих и дальше. «И сказал Привечный Моше, говоря: „Объяви сынам Израилева и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и зальет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть эфы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. И священник пусть приведет и поставит ее перед лицом Привечного. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник с земли с полу, скини, и положит воду. И поставит священник жену пред лицо Привечного и обнажит голову жены». Вот здесь мы видим, что замужняя жена своим покровом на голове своей свидетельствует о своей верности и послушании своему мужу. И заметьте, это не волосы, как иногда ошибочно толкуют то, что апостол Павел пишет в послании к Коринфянам о покровах. Потому что если бы речь шла о волосах, то когда священник обнажит ее голову, это могло бы быть, выглядеть как снятие с нее скальпа. Но мы понимаем, что священник этого не делает, а просто снимает с ее головы платок, и волосы ее распускаются, И это как бы образ неверной жены. И даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвой проклятия и скажет священник жене: да предаст тебя привечное проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает привечное лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь, аминь». Вот это аминь жены говорит о том, что она добровольно пошла на эту процедуру. Потому что если бы насильно, то ничего бы этого не было. Она бы не соглашалась. А тут она в полном согласии. И она это делает именно потому, что она хочет сохранить свою семью, поскольку она знает, что она невиновна. Мы видим, что этот закон работает как на уровне супружеских отношений между мужем и женой. Этот закон также работает и на уровне взаимоотношений Всевышнего со своим народом. Это видно из того, как Моше сжег идола, растер его порошок, растворил его в воде и дал пить народу. И если говорить об этой супружеской неверности словами Нового Завета, учения апостола Павла, то в послании Ефесянам, 5 главе, 3 стихе апостол Павел говорит очень четко: «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично, святым». Дальше продолжается процесс очищения общества сынов Израиля. Сначала было всего общества, всего стана, потом на уровне семьи, а дальше вот на внутреннем уровне души человека. И речь идет об обете Назира. И учитывая то, что этот закон идет после закона о соте, следует понимать, что это говорит о том, что человек, зная свои внутренние проблемы, он предпочитает отказать своей душе в том, что впоследствии может привести ее к проявлению неверности Всевышнего. Например, вот как говорят комментарии мудрецов, вот эта неверность своему мужу, этот блуд, он как раз может и приходить именно в тот момент, когда человек злоупотребляет вином. И вот когда человек видит опасность для своей души впасть в неверность через злоупотребление вином, то он предпочитает лучше не пить вина, чтобы уберечь себя от этой ошибки, которая может потом повлиять на всю его оставшуюся жизнь. Прочитаем закон о Назире, начало, 6 глава книги Бамидбар, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Привечному, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи». Премудрость Сираха, 23 главе, мы можем увидеть духовно вот этот путь назарейства, который как раз и заключается в отказе для своей бесстыдной души в том, чего она желает. Книга Сираха, 23 глава, со 2 по 5 стих прочитаю. Написано: «Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне перед противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой. Господи, Отче, всесильный жизни моей, не дай мне возношение очей и вожделение отврати от меня. Пожелание чрева и сладострастие да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе». Вот так можно коротко охарактеризовать главную идею назарейства. Это что касается обета от назарейства. И мы уже говорили, что удивляет то, что он после всего вот этого посвящения должен принести еще жертву за грех. И возникает вопрос, а почему? Ну, из всего этого видно, что возвращение к обычной жизни – это как бы спускание вниз с того духовного уровня, на котором был Назарей, и это тоже рассматривается как грех. Это, если коротко это все объяснить. И вот, когда все это вместе складываешь, видишь устройство этого идеального общества сынов Израиля, где все заботятся о духовной чистоте и в стане, и внутри себя, поскольку здесь раскрывается имя Всевышнего, тогда священники могут призывать имя Всевышнего на сынов Израиля, и оно будет им в благословении. Оно будет работать в жизни каждого сына Израиля, ставшего на путь Господень, и помогать ему возрастать в полноту возраста сына Всевышнего. И об этом в 6 главе, в 27 стихе Всевышний говорит: «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Выше я уже комментировал духовную суть этого тройного благословения Всевышнего, которое раскрывает нам суть имени Всевышнего. И мы видим, что Всевышний очень заинтересован в том, чтобы мы духовно возрастали, и он предлагает свою помощь и силу, и поддержку для того, чтобы быть нам помощником, нашей силой в нашем этом духовном возрастании. Для нас всего лишь требуется оставаться в чистоте, пребывая в обществе Господнем. И заканчивается наша недельная глава приношением Всевышнему 12 князей сынов Израиля. Эти приношения, как мы видим, состоят из приношений хлеба и воскурений. Я прочитаю начало. Это очень важный момент. 7 глава книги Бамидбар с 11 стиха. «И сказал Привечный Моше, по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника. В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов от колена Иегуды. Приношение его было такое. Одно серебряное блюдо весом в 130 шекелей». И раньше мы уже говорили о духовном смысле всех этих приношений, я просто коротко. Как говорят комментарии мудрецов, это приношение, именно вот эти 130 цифры, указывают на возраст Адама, когда родился Шет, третий сын Адама. Именно от него произошло все человечество, потому что потомки Каина все умерли, а Авель был убит. И вот это приношение говорит о том, что ответственность самого Шета – накормить хлебом жизни все человечество. И эта ответственность через Шета передается на всех его прямых потомков. Дальше мы видим: одна серебряная чаша в 70 шекелей по шекелю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем, приношение хлебное. Это приношение указывает нам уже на служение Ноаха, потому что после суда над Первым миром, после потопа, остается Ноах и его три сына, и от него происходит 70 пронародов, от которых, в общем-то, произошли все люди, которые сейчас живут на земле, и все народы. И мы видим, что ответственность теперь уже на Ноахе и на его прямых потомках накормить хлебом жизни все человечество. Дальше, 14 стих. «И одна золотая кадильница в 10 шекелей, наполнена курением». И этот текст говорит нам о конечной цели вот этого служения хлебных приношений, чтобы в сердцах всех людей были написаны 10 речений Всевышнего, потому что воскурение – это как раз уже стояние человека перед Всевышним в святом. Так вот, цель этого служения – всех этих хлебных приношений, которые приносят князья 12 колен сынов Израиля, говорит о конечной цели всего этого служения, чтобы в сердцах всех людей, живущих на земле, было написано 10 речений Всевышнего, через которые они будут возносить вечную хвалу Привечному, сотворившему это небо и эту землю. И дальше мы видим в тексте Торы, что все приношения князей, 12 князей, одинаковы. И все вместе говорят о том, то есть все эти приношения вместе говорят о том, что князья берут на себя духовную ответственность за возрастание сынов Израиля в познании пути Господня, чтобы в конечном итоге народу Всевышнего стать этими 12 источниками, которые будут поить водой жизни 70 народов, как это Всевышний показал своему народу на стоянке в Илиме, в то время, когда они только вышли из земли египетской, в 15 главе книги Шмот, в 27 стихе, как раз так и написано. «И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Вот так вот выглядит эта идеальная картина служения сынов Израиля всем народам. Если говорить о реальной жизни, то можно видеть это в второй книге Паралипоменон. Я говорю об этом служении князей для общества израильского, чтобы им действительно быть этими 12 источниками для всех народов. В 2 Паралипоменон, 17 глава, с 3 стиха написано: «Был привечный с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он всесильного отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил привечный царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы, и возвысилось сердце его на путях привечного. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Авадию и Захарию и Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов – Шемаю, Нефанию, Зевадию, Азаила, Шемирамофа, и Анафана, и Адонию, и Товию, и Товадонию, и с ними Элишаму и Иорама, священника. И они учили в Иудее, имея с собою книгу Торы Привечного, и обходили все города Иудеи, и учили народ». То есть они, как написано, имели с собой книгу закона Господня, то есть Тору, князья, левиты и священники. И обходили все города Иудеи и учили народ закону Всевышнего. Вот суть этих приношений князей. 12 князей с этими хлебами и воскурением. И это все именно для того, чтобы народ познал путь Господень, чтобы этому народу быть благословением для всех народов. И что мы читаем дальше, 10 стих? «И был страх Господень на всех царствах земли, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. Вот здесь мы видим, как Всевышний раскрывает нам ключ к пониманию того, что нужно Святой Земле, сынам Израиля, живущим на этой земле, для того, чтобы там установился Божий шалом и мир в земле Израиля. Глядя на то, что сейчас происходит в Святой Земле, становится понятно, что нам нужно еще с большим усердием молиться об Иудейском царстве, чтобы Всевышний послал им такого царя и таких князей, которые бы обходили все города Иудеи и учили народ пути Господня. И тогда будет мир по всей земле, и страх Господень будет на всех народах. И также нам нужно продолжать молиться о царях и начальствующих в тех странах, где мы живем, и продолжать проповедовать людям путь спасения. Как этому учит Всевышний всех нас через Амашеха, живущего в сердце апостола Павла. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком. Человек – Амашиах, Иешуа, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю о Машиахе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. И если продолжать говорить о приношении 12 князей общества израильского в свете служения уже учеников Иешуа Машиаха, то это служение можно увидеть в великом поручении, которое Иешуа дает своим ученикам в тот момент, когда он уже заканчивает свое служение, свой первый приход в этом мире. Матфея, 28 глава, 18 стих, я буду читать в переводе Дэвида Штерна. Иешуа подошел и поговорил с ними. Он сказал: «Вся власть на небе и на земле передана мне. Потому идите и делайте талмидим, учеников с иврита, из людей во всех народах, погружая их в реальность Отца и Сына и Руаха Кодыш, уча их исполнять все, что я заповедал вам. И помните, я буду с вами всегда, да, даже до конца этого века». Вот так в этот раз Всевышний раскрыл моему духовному взору нашу недельную главу Насо, которая говорит нам о том, что нужно сынам Израиля для того, чтобы они могли дойти до обетованной земли и наследовать жизнь вечную, став на путь привечного. И именно об этом сказал Иешуа своим ученикам, говоря: «Никто не приходит к Отцу, то есть в жизнь вечную, как только через познание Его, а Он есть живое Слово Всевышнего, путь, истина и жизнь». Иоанна 14 глава, 6 стих. Иешуа сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Аминь.